Мы изучаем Талмуд Эсте Сферот, вторая часть, на странице Нун, 50-я, пункт 4-й, далее текст Ари. Приглашаю вас посетить наш сайт kap.tv, там можно найти материалы к уроку и задать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Талмуд Эсте Сферот, вторая часть, страница 50-я, пункт далет, текст Ари.
Не забывайте о наших товарищах и в новом здании, и по всему миру. Все должны войти в ту же самую каплю единства. Там есть место для всех.
Свет Игулим — это свет Нефеш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако, отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящихся к Игулим, это свет, который называется Нефеш, и имеется в них свет внутренний и свет окружающий, часть внутренняя и часть внешняя. Есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 светов. В каждом свете есть свой внутренний и окружающий. А 10 светот сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. И это степень выше, чем ступень Нефеш, как известно. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также есть в них 10 сферот Келим. И в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах.
Что происходит у нас внутри? Внизу внутренний свет, 20-й пункт.
Пункт 20-й, Орпними. Комментирует слова Ари, 10 сферот и Гулим, де Ор, называемый Нефеш. Все сферот, у которых имеется возможность только получать света, и нет возможности передачи другим, свет, что в них, называется по имени свет Нефеш. И уже выяснили мы, что весь свет в Игулим они обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи, взаимодействия у высшего света и Келим есть только посредством зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет. И этот отраженный свет дает связь между светом Келим, поэтому с теми Келим, в которых нет этого экрана, у высшего света нет связи, чтобы могли они передать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получать свет с предыдущей ступени снизу вверх, только для нужд собственного существования. И этот свет называется свет Нефеш, как сказано выше. И поскольку в Келим да Игулим нет экрана, как уже говорилось, то нет у высшего света возможности взаимодействия, связи с ним самим, а вынуждены получать свет от Кава, причем и это только по мере нужд собственного существования, а не для передачи, как выяснили. И поэтому называется свет в Игулим светом Нефеш.
Вопросы. Пол предложения, да?
Он говорит об экране Игулим. Какой экран есть в Игулим?
Где это написано? Где написано «Масах де Игулим»? Почему ты сообщаешь ему то, что написано у тебя в голове? Где сказано «Масах де Игулим»?
Без очков я не вижу.
Без очков, конечно. Значит, все в следующий раз. Продолжай. Что он говорит? Игулим, поскольку они не притягивают света сами, у них нет масаха. Они получают свет от Кав, мы это уже изучали в этой же части. Поэтому свет, который распространяется в них, называется свет Нефеш. Теперь мой вопрос. А если в Кав есть Ор Ехида? Этот свет входит в Игулим. А в Игулим это превращается в Нефеш? Как мы это объясняем? Цвика. Свет Ехида, который будет в Игулим, будет называться Нефеш. Почему? Потому что он этот свет не притягивает. Теперь вопрос. Какая разница между Нефеш и Ехида? Какая разница в свете, когда свет входит, а я его получаю? Что различает в этом свете? Свет же, он как бы абстрактен. То есть это свет простой. Единый, простой свет. Я из него получаю сейчас что? Ну, что-нибудь такое хорошее, да? Дай пример. Свет изобилия, допустим. Что самое вкусное?
Стейк.
Опять стейк.
Шоколад.
Шоколад, замечательно. Вот швейцарец, хорошо. Допустим, что-нибудь такое все время во мне течет. Мы говорим о наполнении. А таамим, о вкусе. Допустим, я получил шоколад, самый-самый лучший. Когда я его получаю тем, что я его не притягиваю, это останется Ор Ехида или Ор Нефеш? Ор Нефеш, потому что у меня нет к этому хиссарона. Свет прост, един. Все зависит от того, как я его, ну, вдыхаю, да? Хочешь ты пить или не хочешь пить? Огромная разница. В Игулим не может быть больше, чем свет Нефеш, даже если Кавим проходит через них самыми разными видами светов. Потому что в них нет притяжения, нет хиссарона, нет масаха, экрана отраженного света. Они не различают этого, они пассивно принимают. Что дают, то дают. Ну, допустим, опять объяснить. Возле тебя кот, да? Лежит на диване рядом с тобой, а ты смотришь какую-нибудь драму по телевизору, что-нибудь южноамериканское такое, ты плачешь вместе с ними просто, а кошка рядом с тобой спит. Скажи мне, какая разница? Почему он не плачет? Кот не плачет, а ты плачешь.
То, что он не реагирует, это не значит, что он не получает свет. Он его получает, он через него проходит.
Да, проходит везде, но все зависит от килим воспринимающих. Свет сейчас находится и в тебе, и в нем. Насколько это находится в нем? То, что он там еле, может быть, ухо поворачивает, да, там, как кошки иногда делают. А ты просто весь, потом еще полночи не спишь. Почему он не любит ее или там еще? Вот так. Да? Это хиссарон, поэтому в Игулим есть только свет Нефеш. Так это называется. Любой свет, который приходит без собственной внутренней работы, называется свет Нефеш. Ты можешь сказать, но в них есть желание. С масахом, без масаха. Как может быть? С цимцумом, без цимцума. Они проверяют, входит в них свет или нет. Проходит, не проходит. Какое есть взаимоотношение между светом и этими келим? Там еще есть продолжение. Так, Амикам, ты уже был. Ну? Да.
Мы сейчас выучили, что если нет масаха и отраженного света, то кли пассивно получает только свет Нефеш. Правильно?
Правильно. Если нет масаха и Орхузе, кли пассивно, и не находится сейчас в состоянии притяжения света.
Хорошо. То, что не понимаю здесь, то, что он пишет, есть ор пними и ор макив, внутренний окружающий.
Погоди, погоди. Ты здесь не бери пример с людей. Будь последовательным. Ты же умеешь правильно заниматься, да? Мы сейчас об этом не говорили. Не запрыгивай дальше. Переведи то, что он говорит.
It's like magic.
Когда свет Ехида входит, он становится светом Нефиш. Это как чудо.
Это не как Ор Нефиш и не как Ор Ехида, и даже нельзя различить в свете ничего, кроме того, что раскрывает Масах. А в Игулим Масаха нет.
Because in science, if I take Coca-Cola and I put it in a cup of glass, it will be the same if I put it in a cup of gold. The quality is the same.
Если наливаю Coca-Cola в стакан, это все равно, что я наливаю Coca-Cola в золотой сосуд.
А Кока-Кола остается Кока-Колой. Да, совершенно верно. Она не меняется. Ты прав. Поэтому наш мир называется иллюзорным, где так это все выглядит, таков закон. Потому что в нашем мире материя не меняется, а в духовном мире материи... Как бы это сказать? Материя оценивается в соответствии со своим соответствием. Материя оценивается по соответствию высшему свету. Кока-кола не остается Кока-колой. А если я не хочу Кока-колы, то я сейчас выливаю в себя этот напиток и чувствую, что это молоко. Почему кола? В нашем мире это приходит по чужому желанию, а в духовном мире наполнение приходит в соответствии с моим желанием.
Но это как чудо. Что?
Это не чудо, это и есть истина, это не какое-то там волшебство, потому что я определяю, что меня наполнит. А не то, чтобы существует какое-то внешнее уготованное мне наполнение. Вне меня только простой, неопределенный для меня высший свет. А только я своим желанием, своей позицией, своим усилием, то, что называется масахом, я этим определяю, каково будет наполнение. Кока-кола, молоко, пиво, неважно, я определяю. Потому что я хочу. Это все равно, что, как, например, стволовые клетки. Есть просто наполнение клетки. Это как высший свет, как бы, да? Нету этого названия никакого. Но все эти названия, наименования дает кли. Я даю. Поэтому свет, который, как мы говорим, переходит из места в место, он не переходит. Мы говорили об этом, как это направление вектора. Ничего не проходит, а кли раскрывает этот свет. Свет, который сам по себе находится в абсолютном покое, где бы то ни было. Хочешь его раскрыть, пожалуйста, здесь, там. Тебе кажется, что он бежит. Никуда он не бежит, это твое раскрытие его переходит из места в место. То же самое здесь, ты находишься в Игулим или в Йошер. Хочешь раскрыть, раскрой, пожалуйста. Что раскроешь? Все изменения в нем, все формы в нем, и одновременно нет ничего тоже. Он как бы сам по себе отделен от этих форм. Но все формы, которые ты можешь в нем раскрыть, уже изначально в нем есть. Потому что он сотворил тебя и сотворил в тебе способность раскрывать его тем или иным образом. И когда ты в этих формах раскрываешь его, и эти формы становятся потом интегральными, ты это раскрываешь как свет бесконечности. Ты не можешь познать свет бесконечности как таковой. Нефеш де нефеш, рух де нефеш де нефеш, и так далее, пока ты не раскрываешь 125 ступеней. Потом есть объединяющий фактор, вот этот Рав Пиалим и Капцель, и ты раскрываешь уже полностью раскрытый свет бесконечности.
We'll explain that we all have a different test of the spirituality.
Можно ли сказать, что каждое чувствует свой вкус в духовном мире?
Конечно, у каждого другой вкус, потому что у каждого разные основы. А почему в духовном, в материальном нет? Если мы съедим одну и ту же еду, конфету, стейк или выпьем той же Кока-Колу, мы будем ощущать одно и то же, ты и
я?
То, что я и говорю. Если один и тот же свет входит в кли, у каждого есть собственное ощущение.
Ну, конечно. Не тот же свет входит в разные килимы. Откуда я вообще знаю? Как я могу знать? Тот же это свет или нет? Я не могу его измерить вне кли. Вне кли — это бесконечность. Это что, так тяжело? Я как раз понял это после того, как выучил все эти там мудрости и физику. Мне показалось это очень легким. В чем здесь трудность? Даже в нашем мире это субъективное восприятие. Субъективное. Видишь, ученые сегодня говорят о том, что нет никакой картины мира, все это в твоей голове, в твоем разуме. Подумай еще, и ты привыкнешь к этому восприятию, и тогда увидишь, что оно действительно правильное. Что оно правильное. Эйнштейн сделал переворот в том, что все-таки хорошо встряхнул человечество. После него это стало уже как-то к нам приближаться. Но каббалисты-то говорили об этом сколько лет назад. Ты же видишь, взор даже написано. 2000 лет назад. Неважно, время к этому не имеет никакого отношения, потому что весь мир работает по времени раскрытия эгоизма в человеке. Пока эгоизм уже не достигает такой степени развития, что мы начинаем чувствовать, что он нам врет. То есть то, что мы в конечном счете сейчас раскрываем, начиная с начала 20 века и далее, и до сегодняшних дней, что эгоизм вреден нам, что эгоизм нам врет. Мы раскрываем. Это сейчас происходит такое общее осознание зла в мире. Поэтому Эйнштейн говорит нам, то, что мы видим, это ложь. Потом Хью Эверетт и другие там ученые начали это раскрывать. Пока сегодня мы не раскрываем, что мы вообще живем в какой-то матрице, и все это только картина, рисующаяся в нашем мозге. Ученые раскрывают это. Почему? Потому что наш мир приходит к осознанию зла, что эгоизм лжет, что эгоизм дает нам неверную картину реальности. Но каббалисты не принимают во внимание развитие эгоизма. Они находятся в собственном развитии и раскрыли это уже 5000 лет назад. Это было для них просто. Представь себе, в Зоре написано о том, что Земля круглая. Как может быть человек, просто по нашему такому разуму, который сам понял бы, что Земля круглая? Это логично? Кто бы подумал об этом
500,
раньше, чем 500-400 лет назад? С какой стати? Понимаешь? Если ты раскрываешь все в соответствии с развитием эгоизма, то ты следуешь эволюции, истории, пока не доходишь до того момента, где это уже раскрылось. Наше время — это время раскрытия зла, что наша природа лжет. Не знаю даже еще, что о ней сказать, что все это сделано, сделано нам во вред, чтобы привести нас к тому, чтобы мы это возненавидели, чтобы мы распознали в этом всю ложь, во всем. Поэтому ты видишь, нет любви, нет слияния между людьми, нет единства, нет дружбы, нет нормальной связи между мужчиной и женщиной. Нет связи между детьми и родителями, нет стран, нет преданности государству, родине, ничего нет, все исчезает. Все исчезает. Все, что даже эгоистически раньше было хорошим, стирается, смывается так, да? Как будто бы вымывается какой-то струей воды. Как бы это сказать? Это... Такое у нас время, которое, в общем, называется познанием зла. И все эти раскрытия, которые мы видим в мире, это тоже относится к познанию зла. Мы осознаем то, что наша природа нас обманывает.
Как мы сможем объяснить это в интегральном воспитании? У каждого есть свой вкус.
Что у каждого другой вкус? Психологи это объясняют. В чем проблема? Это твоя проблема, об этом говорить. Мы не можем ничего сравнивать. Я сейчас... Беру конфету. Половину конфеты даю тебе, половину съедаю сам. Как мы можем сравнить, насколько я чувствую, не измерить конфету, сколько в ней глюкозы или там еще чего, а как я, а что я в ней чувствую? Чувствую ее текстуру, там какие-то вкусы различаю. И ты. Как мы можем это сравнить? Это уже относится к желанию. А желание мы измерить не можем. Ни по высоте, ни по его сложности, там, всяких взаимовключений. Сколько у тебя там всяких сенсоров, которыми ты это оцениваешь, проверяешь. А может быть, ты вообще много чего понимаешь в сладостях, так ты вообще развил у себя такой аппарат. Никто не может этого измерить, у каждого это индивидуально. То, что тебе будет казаться сладким, может быть, мне вовсе не будет казаться. Мы же можем себя обманывать. Совершенно точно и по факту такое есть. Если мы изначально тебе говорим, что это горькое, ты тоже почувствуешь, что это горькое. Это зависит от очень многих моментов. Как ты настроен вообще на это?
Мне кажется, что в обществе это и есть проблема. Каждый думает, что...
Это глупость, конечно. Но нам не этому нужно учить людей или что-то им доказывать, что-то через психологию, все такое. Это не относится к науке Каббала. У нас с этим нет никакой связи. Для того, чтобы расширить их горизонты, это можно сделать, но в процессе интегрального воспитания мы, конечно, это сделаем. Если я смотрю на будущее, где нам понадобится дать им очень много знаний, разума, поднять их на уровень познания Творца, как и в Каббале написано, что познание Творца приходит после того, как человек включается в самые разные знания, в разные вещи. Нам придется это давать. Им нужно знать все эти основы, но это простые вещи. Главное, чтобы те, кто, что те, кто этого не воспринимает, смогут с легкостью это воспринимать, потому что они объединены в семинарах, в эти круги. У них будет, как это называется, коллективный разум, да? Мы так говорят, мудрость толпы, да? Если они объединяются, вдруг каждый становится в 10 раз умнее. Действительно? Это единство, даже простое физическое единство это приносит. Когда люди хотят быть более объединенными и все такое, тогда они смогут быстрее воспринимать эти вещи. Но я... Ну, конечно, это требует определенного развития. Но в интернете, для меня это факты, но я в интернете этого не сказал, но я уверен, что есть много таких примеров.
Что делает Свет Нефеш в Игулим? Что он в них создает? Каково его влияние на них?
Он их наполняет.
Они его чувствуют?
Ты задаешь вопрос, на который нет ответа. Что такое чувство? Если нет хиссарона. Есть ли чувство, если нет хиссарона? А если нет чувства, то относительно кого мы говорим, относительно кого мы определяем, что это свет нефеш? Кто это раскрывает? Кто свидетельствует об этом? Как каббалисты раскрыли, что в Игулим находится свет нефеш? Это что, человек может постичь? Это они в нем находятся ведь вроде, да? То, о чем мы говорим, Игулим, Йошер, вся действительность, включая Творца, все это находится в моем ощущении. Я каждый по своему уровню контролирует то, что чувствует, оценивает то, что чувствует, и в соответствии с этим определяет. Я состою из Игулим и Йошер, и тогда я определяю, что происходит в Игулим, а что происходит в Йошер. Вопрос. Как я чувствую Игулим? Как я их проверяю? Как я их распознаю? Как я распознаю, что Йошер проходит через Игулим, а Игулим наполняется от Йошер? Где такие Килим во мне? Килим Игулим. Это Килим без Масаха? Есть много вопросов. Мы к этому придем. Еще много есть. Мы к этому придем постепенно. Мы сейчас не будем продолжать задавать вопросы в этом направлении.
Я слышал, вы как-то раз сказали о том, что мы в распространении выходим на широкую аудиторию и формируем из них группы. Это как и здесь, Игулим. И в начале урока вы дали определение группы. Группа — это духовная группа, либо группа широких масс. Это то же самое.
Духовная группа — это не Игулим. Наша форма объединения — это в кругу, где все мы равны относительно Творца, который находится в центре. Но это не Игуль. Мы сами строим себе клида Йошер.
Можно ли получить определение, что такое группа, которую мы формируем в распространении? Какое определение можем дать?
Группа относительно распространения — это как Йошер относительно Игулим. И перейдем к следующей части.
А прежде споем вместе песню.
was about to jump in. A new chapter begins. Whoa, a whole new thing. I walked in. She gave me some water. Everyone was together, and I was there. We find